Глава 13. «Пусть каждый, кто искусством знаменит, ко мне приблизится», — сказал Атрид. «Пускай ко мне герои подойдут, которым строгий наш не страшен суд, и тучного быка получит тот, кто всех стрелков уменьем превзойдет». Поп Илиада. Как только было произнесено имя Айвенга, оно стало передаваться из уст в уста со всею быстротой, какую могло сообщить усердие одних и любопытство других. Очень скоро оно достигло слуха принца Джона, лицо его омрачилось, когда он услышал эту новость, затем, оглянувшись вокруг, сказал с пренебрежительным видом:
«Что вы думаете, господа, в особенности вы, сэр Приор, о рассуждениях наших ученых относительно независящих от нас симпатий и антипатий? Недаром я сразу почувствовал неприязнь к этому молодцу, хотя и не подозревал, что под его доспехами скрывается любимчик моего брата».
«Фрон де Бёв, пожалуй, должен будет возвратить свое поместье Айвенга», — сказал де Бросси, который, с честью выполнив свои обязанности на турнире, успел снять щит и шлем и присоединиться к свите принца. «Да», — молвил Вольдемар Фицурс, — «этот воин, вероятно, потребует обратно замок и поместье, пожалованное ему Ричардом, а потом, благодаря великодушию вашего высочества, перешедшие во владение Фрон де Бёфа».
«Фрон де Бёф, — возразил принц, — скорее способен проглотить еще три таких поместья, как поместье Айвенга, чем вернуть обратно хоть одно. Впрочем, я полагаю, что никто из вас не станет отрицать моего права раздавать ленные поместья тем верным слугам, которые сомкнулись вокруг меня и готовы нести военную службу не так, как те бродяги, которые скитаются по чужим странам и не способны ни охранять отечество, ни показать нам свою преданность».
Окружавшие были лично заинтересованы в этом вопросе, и потому никто и не подумал оспаривать мнимые права принца. «Щедрый принц! Вот истинно благородный властелин! Он принимает на себя труд вознаграждать своих преданных сторонников». Таковы были слова, раздавшиеся среди приближенных принца. Каждый из них сам надеялся поживиться за счет любимцев и сторонников короля Ричарда, а многие уже и преуспели в этом. Аббат Эймер присоединился к общему мнению, заметив только, что благословенный Иерусалим нельзя, собственно, причислять к чужим странам, ибо он есть наш общий отец, отец всех христиан. «Однако я не вижу», — продолжал аббат, — «какое отношение имеет рыцарь Айвенга к Иерусалиму? Насколько мне известно, крестоносцы под начальством Ричарда не бывали дальше Аскалона, который, как всем ведомо, есть город филистимлян и не может пользоваться привилегиями священного города». Вольдемар, ходивший из любопытства взглянуть на Айвенга, воротился в ложу принца. «Этот храбрец, — сказал он, — вряд ли наделает много хлопот вашему высочеству, а Фрон де Бёф может спокойно владеть своими поместьями. Рыцарь очень серьезно ранен».
«Какова бы ни была его судьба, он все-таки победитель нынешнего дня, — сказал принц Джон, — и будь он самым опасным из наших врагов или самым верным из друзей нашего брата, что почти одно и то же, следует залечить его раны. Наш собственный врач подаст ему помощь». При этих словах коварная улыбка появилась на губах принца. Вольдемар поспешил ответить, что Айвенга уже унесен с ристалища и находится на попечении друзей.
«Мне было грустно смотреть», — продолжал он, — «на печаль королевы любви и красоты. Ей предстояло царствовать всего один день, да и тот, по милости этого происшествия, превратился в день скорби. Я вообще не такой человек, чтобы женская печаль могла меня растрогать, но эта леди Равена с таким достоинством сдерживала свою скорбь, что о ней можно было догадываться лишь по ее стиснутым рукам и сухим глазам, смотревшим на бездыханное тело у ее ног».
«Кто эта леди Равена, о которой столько говорят?» — спросил принц Джон.
«Она богатейшая наследница знатного саксонского рода», — отвечал аббат Эймер. «Роза красоты и бесценная жемчужина, прекраснейшая из тысячи, зерно ладана, благовонная мирра».
«Мы утешим ее скорбь», — сказал принц Джон, и заодно улучшим ее род, выдав замуж за Нормана. Она должна быть несовершеннолетняя, следовательно, мы имеем королевское право располагать ее рукой. Что ты на это скажешь, Дебраси? Не желаешь ли получить землю и доходы, сочетавшись браком с саксонкой, по примеру соратников-завоевателя?
Ну, если земли окажутся мне по вкусу, невеста мне наверняка понравится, я буду крайне признателен вашему высочеству за это доброе дело, — отвечал Дебраси.
Она с избытком покроет все обещания, данные вашему верному слуге и вассалу.
«Ну что ж, мы этого не забудем», — сказал принц Джон. «А чтобы не терять времени даром, вели нашему сенешалю распорядиться, чтобы на сегодняшнем вечернем перу была эта леди Равена. Пригласить также и того мужлана, ее опекуна, да и саксонского быка, которого черный рыцарь свалил нынче на турнире».
«Да, Бегот», — продолжил принц, обращаясь к своему сенешалю, — «постарайся передать им наше вторичное приглашение в такой учтивой форме, чтобы польстить их саксонской гордости и лишить их возможности отказать нам еще раз. Хотя, клянусь костями Беккета, оказывать им любезность все равно, что метать бисер перед свиньями».
Сказав это, принц Джон собрался уже подать сигнал к отбытию с ристалища, когда ему вручили маленькую записку.
«Откуда?»
— спросил принц, оглянувшись на подателя.
«Из-за границы, государь, но я не знаю, откуда», — отвечал слуга. «Это письмо привез сюда француз, который говорит, что скакал весь день и всю ночь, чтобы вручить его вашему высочеству».
Принц Джон внимательно посмотрел на адрес, потом на печать, скреплявшую шелковую нить, которой была обмотана свернутая записка. На печати были изображены три лилии. Принц с явным волнением развернул письмо, и когда прочел его, встревожился еще сильнее. Записка гласила: «Будьте осторожны, дьявол спущен с цепи». Принц побледнел, как смерть. Сначала потупился, потом поднял глаза к небу, как человек, только что узнавший, что он приговорен к смерти. Оправившись от первого потрясения, он отвел в сторону Вальдемара Фицурса и Дебраси и дал им поочередно прочесть записку.
«Это значит, — сказал он упавшим голосом, — что мой брат Ричард получил свободу».
«Быть может, это ложная тревога или поддельное письмо?» — спросил Дебраси.
«Нет, это подлинный почерк и печать самого короля Франции», — возразил принц Джон.
«В таком случае, — предложил Фицурс, — пора нашей партии сосредоточиться в каком-нибудь сборном месте, например, в Йорке. Через несколько дней, наверное, будет уже слишком поздно. Вашему высочеству пора бы прекратить уже эти забавы».
«Однако, — сказал Дебраси, — нельзя распустить простолюдинов и йоменов без обещанных состязаний».
«Ну что ж, — сказал Вальдемар, — еще далеко до ночи, пускай стрелки выпустят в цель несколько десятков стрел, а потом можно присудить приз.
Тогда все, что принц обещал этому стаду саксонских рабов, будет выполнено с избытком».